Только сейчас. Только у нас.
Пусть те мужчины, которые считают, что мы, женщины, слабый пол, сейчас с нами на эту тему поспорят. Потому что мы по-прежнему уверяем, что нет, знаете ли, не такие уж мы нежные существа, как вам хотелось бы. Хотя, впрочем, и современность это доказывает, и прошлое тоже. Вот об этом мы и поговорим сегодня. В студии заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина. И я, Елена Афонина. Ну что, Свет, не так уж мы слабы, как мужчинам хотелось бы?
Оказалось, что да, то есть всегда считали, что мужчины нами верховодили. Если взять какие-нибудь там картинки из школьных учебников, то там все время нарисован такой страшный мужчина, который укутан в какую-то, значит, в какую-то шерсть с дубинкой, и перед ним такая приниженная женщина. Да? То есть вот такой образ сложился, что так было всегда. На самом деле нет. То есть власть сменялась. То женщины брали власть над мужчинами, то наоборот. Вот. И два таких периода, когда вот происходила смена власти, отметили ученые. Первый, он был связан, оказывается, с тем, что женщины очень любили путешествовать. То есть руководящего опыта оказалось, что женщины набирали в дальних путешествиях. И на новых местах им приходилось не только верховодить, но и с оружием в руках доказывать свое право на власть. Ну, например, усмирять непокорных аборигенов. Вот. А наши прапрапрапредки, ну, то есть наши прапрамужчины, да, они с насиженных мест уходили неохотно. Из пещер выползали только если сильно проголодались. В основном спали, лежали, из-за отсутствия телевизоров пялились на огонь или звезды. Да, был такой период, значит, в нашей истории.
Это ж когда было-то?
Почему к такому выводу ученые пришли? Они проанализировали окаменелые останки около комплекса пещеры близ Эхенсбурга, это в ЮАР, и обнаружили, что 90% самцов провели на этой территории всю жизнь, а почти половина самок пришли издалека. Вот. И, в общем-то, выводы еще о перемещениях таких вот ученые сделали, изучив зубы останков представителей двух видов – австралопитека африканского и парантропа массивного, первый из которых, возможно, является прямым предком человека. Возраст окаменелости был, ну, около 2 миллионов лет. И вот место рождения особи устанавливалось по содержанию стронция в их зубных тканях, а половая принадлежность – по размеру коренных зубов. То есть все научно это доказано, что мы, женщины, наши прабабки очень сильно путешествовали, там приходилось им просто брать власть в свои руки, чтобы насиженное место, чтобы было чистое место, стало насиженным местом.
У меня, ты знаешь, возникают по этому поводу сомнения. Сейчас спешу с тобой ими поделиться, и с нашими слушателями тоже. А может быть, все иначе? Может быть, мужчины находили женщин где-нибудь вдалеке, а потом возвращались на свою территорию?
Нет, это именно вот то, что вот... То, что ты же сказала про зубы и про пещеры, то есть вот все эти анализы окаменелости доказывали наоборот. Вот, то есть вот он, знаешь, вот он родился, мужчина здесь, и жил до самой своей смерти, никуда не уходил. А женщины пришлые были, вот поэтому тебе про стронцы в зубах рассказывают.
Так вот, и я тебе о том же, может, он родился, сбегал за женщиной,
за
понимаешь,
ней.
Вернулся.
Слушай, ну это новая
с ней.
Теория.
Да, я на своем месте, и, соответственно...
Я вместе с профессором Санди Коуплангом из Лейпцигского института эволюционной антропологии общества Макса Планка еще не готова доказать эту теорию, но он, наверное, может послушает нашу с тобой передачу и как раз...
Изменит свою точку зрения.
Да, зажжется эта идея и будет искать ее доказательства. Вот, но, значит, смотри, но сменилось это, потому что женщины перестали бегать туда-сюда, вот это уже возвращаясь к твоей теме, да, вот, и решили все медленнее и медленнее перебегали с места на место, стали уже оставаться своими лежачими мужчинами в этих же в пещерах, и так примелькались мужчинам, что стали те на них покрикивать, ну, на нас, на женщин, на наших прабабок, да, и, в общем, так мы таким образом отдали им власть, то есть они начали нами верховодить. Вот так вот власть постепенно перешла к мужчинам. Это первая теория. Вторая связана с диетами. Не вот совершенно неожиданная, да, идея. То, что, ну, это, грубо говоря, это связано с тем, что женщины умеют голодать, могут это делать, вот, а мужчины без еды никак. Ну, и вот, то есть, вот мы нормально садимся на диеты, если
прекрасно,
нам нужно похудеть к Новому году. Но ты видел когда-нибудь мужчину, который поставил себе цель похудеть к свадьбе, не знаю, там похудеть к лету? Ну, нет,
не
видел.
А,
к соревнованиям, может быть.
Да,
но
вот
это,
вот я
это
сказать,
отдельный
что...
тип да. людей, да. А если мы опять же возвращаемся в наше далекое прошлое, то там, ты знаешь, холодильников не было, ужас какой-то, Макдональдсов не было, супермаркетов не было. Приходилось бегать по лесам и искать, значит, значит, что бегает, прыгает, это убивать. А случалось так, что никто не бегал, не прыгал, и вот, и они оставались голодными. Вот, ну, в общем-то, это и ладно, что, в общем, вот и голодали мужчины и женщины, они голодали одинаково. Но, оказывается, на мозге это сказывалось. Женские нейроны, как выяснилось, используют запасы жирных кислот и выживают, а мужские гибнут. Уже через 24 часа в мужских мозгах катастрофически при голоде на 70% падает способность к клеточному дыханию. У них интенсивно идет так называемая аутофагия, это самопоглощение. Мужские нейроны поедают сами себя, а их владельцы сильно глупеют. Противоположный же пол остается в здравом уме и памяти. Вот поэтому-то мы начинаем верховодить и брать над ними власть. То есть во время вот этих тяжелых времен мужчинам, которые отупели просто без бифштекса, ничего не оставалось им делать, как быть подкаблучниками. Ведь дамы легко переносили тяготы очередной вынужденной диеты и пускали в ход смекалку, искали съедобные травки, ягодки, вот, и чтобы поддержать ослабевших кавалеров. Вот, поэтому бремя принятия решений ложилось на женщин. Они-то, став вдруг умнее мужчин, и обеспечивали выживание племени. Не исключено, что именно в голодные годы и зародился матриархат. Но опять же, он закончился тогда, когда продуктов в среднем стало вдоволь благодаря развитию сельского хозяйства и животноводства. Чтобы не вернуться к временам жесткого матриархата, вам следует своих женщин вкусно кормить и одних далеко от себя не отпускать.
Ну вот, примите это как руководство к действию, уважаемые мужчины, если вы не хотите, чтобы матриархат на планете вновь восторжествовал, и вообще обдумайте то, о чем вы сейчас слышали. Ну, а рассказывали об этой удивительной теории, почему же, собственно, были времена матриархата, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина и я, Елена Фойна, но мы с вами не прощаемся, потому что научные или около научные новости не заставят себя ждать.
Только сейчас. Только у нас.
Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении: ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
Только сейчас. Только у нас.
Ну что, уважаемые наши радиослушатели, я советую вам внимательнейшим образом посмотреть на календарь. Ни о чем вам не говорят циферки, которые убегают и приближают нас к этой, в общем, как считают многие, роковой отметке. 21 декабря 2012 года, что уже страшно. Но, вы знаете, ученые вот в данном случае нас то успокаивают, то, наоборот, пугают. Ну, а поскольку с очередной порцией научных и околонаучных данных у нас здесь в студии появилась заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина, сейчас мы вновь вернемся к этой животрепещущей теме. Итак, Свет, о чем нам говорят ученые?
Нет, ну наши ученые ничего околонаучного не говорят, они говорят только научное. То есть, ну, например, вот все эти апокалипсические настроения, они связаны не только с календарем Майя, о котором с тобой говорили не раз, и сказать, что никакого конца света не будет, значит, спешим еще раз успокоить наших читателей, но поговорить об этом всегда приятно, потому что это щекочет нервы. Но апофис мы все-таки ждем в 29-м году и в 36-м году. В 29-м только астрономы узнают, насколько он приблизится, если и могут точную траекторию рассчитать, в 36-м он грохнется или нет. Причем он может грохнуться на Дальний Восток, это тоже рассчитали.
Но на всякий случай, апофис – это астероид просто.
А,
вот
да-да, я не сказала то слово, да-да, извините. Вот, ну потом, значит, вторая, не совсем не околонаучная теория, что наступает шестое массовое вымирание всего живого на планете по разным причинам, от падения астероидов до массового извержения вулканов. 5 раз за всю историю планеты погибали до 80% всех живых организмов. Но тогда виновата была природа. Ныне человек, само все понятно, что это вот его наша активная разрушительная деятельность. Все ученые сейчас ходят во мнении, что человек не вечен, что мы только такое, значит, промежуточное звено в эволюции, нам на смену кто-то еще придет, мы можем вымереть. Как динозавры или неизвестные болезни, или опять же от того же апофиза, который астероид. Вот. То есть все эти возможности сценария могут и исполнится. Уж в ближайшем или в далеком будущем это непонятно. Но вот ученые призадумались, и, оказывается, призадумались давно. А если все-таки это случится, то как бы нам приготовиться к концу света и сохранить хотя бы часть золотого запаса на нашей планете? Вот. И еще, оказывается, в 80-х годах они стали, так сказать, готовить ковчеги-холодильники. То есть по всему миру, это уже сколько у нас получается, почти 30 лет создаются, а где-то уже построены криобанки, где при сверхнизких температурах хранятся образцы тканей животных и растений.
Я хотела спросить, а как вот этот золотой запас определялся? То есть каким образом ученые...
Да, золотой запас, пока туда входят все самые редкие виды животных и растений, которые уже в Красной книге, которые уже исчезают. Понятно. Вот, значит, про проект «Замороженный ковчег», вот такой и назвали в память о библейском новом ковчеге, это создается при Центре биомолекулярных исследований Оксфордского университета. Там уже заморозили ткани тела многих видов животных, которые находятся под угрозой полного исчезновения. И ДНК вымирающих животных хранятся в Британском институте генетики университета Ноттингема. Специалисты Американского музея естественной истории в Нью-Йорке собрали 1 миллион образцов тканей. Есть ковчеги, которые хранят семена. Он насчитывает 1400 банков семян в разных странах. Туда входит, там очень много стран, в России тоже туда входит. Спрятано около 7 миллионов образцов, но главный международный погреб был вырыт рядом с Северным полюсом. Это на Шпицбергене. Там на глубине 120 метров упрятано 2 миллиона семян, собранных со всего мира. Как уверяют эксперты, они могут храниться 1000 лет. И там, ну, постоянная температура там минус 18, пакеты такие 4-слойные, то есть все сохранится. В России в Криобанке Института физиологии растений РАН хранятся семена некоторых видов тропических орхидей, например. В Главном ботаническом саду РАН заморожено 230 видов дикорастущих растений. То есть, в общем, Ноев ковчег на сегодня практически готов. Главное теперь сохранить Ноя, так считает ученый,
да,
который
конечно,
бы вскрыл
да,
эти тщательно замурованные клады и воскресил их обитателей. Поэтому сейчас ученые учатся замораживать человеческие тела в США, в известном фонде Алькор в Аризоне, Институте крионики в Детройте. Создали банк Криорусь и в России. И вот я разговаривала с его директором, биофизиком Игорем Артюховым. Он мне тогда признался в разговоре, что на сегодня заморожено более 200 тел на сегодня. Но вот они как, вот как в виде эксперимента, то есть они смотрят, насколько вот они сохраняются, и пока сохраняются тела, все нормально. Но самое главное – это дождаться правильной технологии разморозки, чтобы они вернулись в жизнь здоровыми людьми. И здесь мне, значит, Артюхов сказал, что они ждут чуда от наномедицины, то есть запущенные в организм микророботы могли бы полностью восстановить клетки тела и мозга. И ученые надеются, что вот размораживать они научатся до судного дня, а то ведь огромное количество банков спермы человека, которых тоже немало, оно пропадет даром.
Но в любом случае, опять же, мы понимаем, что если не будут изобретены те роботы, которые могут заменить человека, если вдруг неожиданно апокалипсис на планете случится, и все живое не, увы, перестанет существовать и не выживет, то можно предположить, что хотя бы эти суперроботы потом поработают над тем, чтобы восстановить человека, соответственно, запустить эту машину обратную из замороженного состояния.
Да, это сейчас
его
главная проблема. Но ты знаешь, что на самом деле, может быть, и не столь важно. Ну, хорошо, все-таки, если мы даже и погибнем, а вот в этих кладовках в замороженном виде сохранится ткань растений и животных, ну, давай будем надеяться на инопланетян. Вот здесь мы как раз, значит, вступаем на поле около научных теорий, да, и вот мы им оставим все свои запасы, и здесь будет жить уже другой вид существ.
Ну, Свет, что-то мне подсказывает, что, наверное, с приближением так называемого конца света, о котором все время говорят, создаются, наверное, и такие современные Ноевы ковчеги. Если идея, как ты говоришь, есть научная, то наверняка есть смелые люди, которые пытаются что-нибудь такое соорудить.
Если наши читатели заглянут на сайте КПРУ в клуб любознательных и прочитают эту заметку, они видят там фотографию огромного корабля, ковчега. Его создали в Голландии, он там стоит на приколе. Это копия нового ковчега. Создал его голландец Йохан Хюберс. Размеры были взяты те, что указаны в Библии. 50 локтей в ширину 30 метров, 30 локтей в высоту 20 метров, 300 локтей в длину 135 метров.
Ну что же, как мы понимаем, ученые готовятся к концу света. Все живое замораживают. Ноевы ковчеги энтузиасты строят. Ну, а значит, все-таки есть у человечества шанс в очередной катастрофе. Конечно, не хотелось бы, чтобы она была, но, тем не менее, выжить. Будем надеяться, как всегда, на лучшее. Заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина и я, Елена Фойна, на этом с вами не прощаемся, потому что очередная порция научных и околонаучных новостей не заставит себя ждать.
Только сейчас. Только у нас.